Я понял, что слухи и разговоры были не безосновательны, и суд действительно могут устроить и освободить. Атеисты хотели вызвать у верующих недоверие ко мне, поэтому шли на такой шаг. Мне не хотелось идти на свободу таким путем, и радости поэтому я не ощущал. Свои переживания рассказал Даниилу, и он посоветовал мне не отказываться. Что же получается? Что ж подумают верующие, когда узнают, что меня, служителя церкви, освободили досрочно, а тебя, рядового христиана, томят в лагере? Печально спросил я. 21 октября 1971 года меня вызвали на суд. Спросив у меня, сколько осталось до конца срока, судья предложил членам суда, их было человек 7, задавать мне вопросы. Наступила гробовая тишина. К удивлению, даже прокурор молчал. Тогда судья объявил, что суд освобождает меня от дальнейшего наказания. Эту весть я принял без особой радости. Но отказаться и не выйти из зоны плохо. Это могло послужить соблазном для заключенных, которые решили бы, что я не в своем уме. Узнав о моем освобождении, Даниил радовался, как ребенок, и просил меня заехать к его родным и сообщить о его благополучии. 22 октября меня и еще 7 мужчин вывели из зоны. Документы и деньги на дорогу выдали отрядному офицеру, и он повез нас на железнодорожный вокзал города Бердичева. Я попросил отрядного отпустить меня в Житомир, но он не отпустил. «Я знаю, что вам можно верить, и вы ничего плохого не сделаете, но выдать вам документы не могу, потому что другие тоже потребуют. Мне приказано отдать документы в поезде, чтобы вы все уехали из нашего города. Вы на следующей остановке сойдете и езжайте в Житомир». Я так и сделал. С большими трудностями, разыскав квартиру Даниила, я поздно вечером посетил его семью. Сколько же было там радости! Они приняли меня как ангела Божьего. На следующий день я посетил семью другого брата Даниила, и там вместе с дорогими друзьями прославили нашего Господа за водительство и охрану, за его божественную любовь к нам. Вечером я был уже в Кировограде. Домашним я ничего не писал о досрочном освобождении, и меня не ждали. 2,5 года я не был дома, и теперь сердце мое учащенно билось, а душа, предвкушая радость встречи, пела Богу хвалу. Вот и наш домик, маленький, низенький. Здесь живут мои дорогие и любимые. Первым меня, как всегда, увидел Павлик. Ему уже 14 лет. Переступив порог дома, я счастливо произнес: «Мир вам!» Слезы радости на глазах, объятия, поцелуи. У Лины радость смешана с некоторым испугом. Чувствую, что переживает, чистым ли я, верным вернулся из горнила страданий. В первую очередь мы преклонили колени перед Богом, которому были обязаны тем, что снова вместе, что встреча наша радостна. Потом мы спели псалом «Дорогие минуты нам Бог даровал», и я стал рассказывать о своем освобождении. До глубокой ночи мы не могли разойтись, вспоминая о всех трудностях и Божьих благодеяниях, о милости Господних, Его утешении, об участии церкви в наших скорбях. В то время мне вспомнились слова Марцинковского, вернувшегося из таганской тюрьмы после 7-месячной разлуки с родными. Ради такой радости стоило посидеть в тюрьме. После голых железных нар, тюремных и лагерных матрасов я лег в чистую мягкую постель и долго не мог уснуть от распиравшей грудь радости. В воскресенье в теплый солнечный день мы поехали на богослужение. Молитвенного дома в те годы невозможно было иметь. Мы собирались в домах верующих или просто под открытым небом, в саду, в посадке или в лесу. Много радости было при встрече с церковью. Рассказав о досрочном освобождении, я спросил у братьев и сестер: «Верите ли вы, что я не дал никаких греховных обещаний и на отступление не пошел?» «Верим!» – в один голос ответили христиане. А я подумал, как важно быть верным в слове, в жизни, в любви, в духе, в вере, в чистоте. В тот день мы около 3 часов восхваляли нашего Господа и утешались перед Его лицом нашей общей верой. Многие христиане, как и в дни апостола Павла, узнав об обстоятельствах в узах, ободрились и стали с большей смелостью безбоязненно проповедовать Слово Божие. Согласно существующих законов, я должен был со справкой об освобождении явиться в милицию для бесед и подписей и только после этого прописываться на жительство. Мне пришлось побывать в 5 кабинетах, где начальство категорически запретило говорить о Боге, велело соблюдать законодательство о культах или идти в регистрированную общину и в ближайшее время устроиться на работу. Только в 5 кабинете беседы не было. Офицер молча подписал мою справку. Беседы проходили мирно. Лишь один молодой офицер угрожал и предупреждал об ответственности повышенным тоном. Я старался всем сказать, что Бог дает смертным людям вечную жизнь и избавляет от зла обремененные грехом души. Недели через 2 меня приняли фельдшером на прежнее место, в областную психиатрическую больницу. Приняли без всяких ограничений и напоминаний о судимости. Многие сострадали мне, и лишь некоторые относились с презрением, недоброжелательностью. Я старался поступать благопристойно перед внешними, как и учит Слово Божие. Главврача за время моего отсутствия повысили в должности, он стал заведующим облздравотделом, а его заместитель стал главврачом. При первой же встрече новый главврач передал мне просьбу заведующего. Он хотел встретиться со мной. Через несколько дней я пошел к нему в облздравотдел. Встретил меня бывший главврач доброжелательно, расспросил о здоровье семьи, моем самочувствии. Потом он спросил, не нуждаемся ли мы в медикаментах или же в курортном лечении, он охотно поможет. Его предложение было бальзамом для меня, привыкшего слышать от начальства лишь угрозы, запреты и всякие упреки. Я сердечно поблагодарил этого человека за участие и сказал, что мы, по милости Божией, здоровы и ни в чем не нуждаемся. А на курорты мы не ездим, считая лучшим местом отдыха домашний очаг и деревню, где можно провести время на лоне, созданной Богом природы. Работал я в наблюдательной палате, где находились самые возбужденные больные, страдающие ужасными галлюцинациями, страшные видения и сновидения, а также склонные к убийству, страдающие белой горячкой от злоупотребления алкоголем. Я старался облегчить участь этих больных и нередко конфликтовал с санитарами, потому что у них не хватало терпения, и они пытались бить больных. С медработниками у меня были добрые взаимоотношения. Как мог, я помогал им в работе и в личных переживаниях. Старался утешить, указать на Бога сильного, менять наши жизненные обстоятельства и избавлять от зла. Глядя на своих пациентов, я каждый день благодарил Бога, что Он дает мне и моей семье здоровье, что окружает нас благополучием. А если Он иногда и допускал болезни, то сам же и исцелял. По просьбе многих верующих больных я посещал их и в первую очередь советовал исповедовать грехи и просить Бога об исцелении и укреплении. Так учит нас Слово Божье. Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитеров церкви и пусть помолится над ним, помазав его елеем во имя Господне. И молитва веры исцелит болящего и восстановит его Господь, восставит его Господь, и если он соделал грехи, простятся ему. Признавайтесь друг при другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленная молитва праведного. Иакова 5:14-16. Поэтому верующим, прежде чем идти к врачу, нужно просить Божьего благословения и ожидать помощи от Господа, а не на медицину надеяться. Свободное от работы время я использовал для труда в церкви и в братстве. Духовного труда было очень много, а на работу в психбольнице уходило много времени и сил. Слежки со стороны властей тоже были значительной помехой служений. Несмотря на гонения, души обращались к Богу и присоединялись к церкви и молодые, и пожилые. Рискуя свободой, служители совершали крещение, бракосочетание, рукоположение. Церковь жила, укреплялась в вере, хотя и много страдала. Однажды меня пригласили в Знаменку сосчитать молодую пару. В субботу я приехал в семью жениха, и родители со слезами рассказали, что приходили представители власти и предупредили, что свадьбы не будет, они не дадут провести. Мы прочитали Слово Божье, которое авторитетно заверяет, что не бывает в жизни любящих Бога ситуаций, о которых не ведал бы Господь, и попросили у него помощи и защиты. В воскресенье, несмотря на противодействие милиции, дежурившей по улице, христиане все же собрались на место пира. Мы начали богослужение во дворе жениха, затем совершили бракосочетание. Сотрудники милиции пришли, около часа посидели, попили компот и уехали. После бракосочетания я решил уехать домой в сопровождении сестры. Метров 50 отошли мы от дома, как нас окликнула пожилая сестра и сказала, что два человека в гражданской одежде, увидев меня выходящим со двора, дали кому-то указание забрать меня на дороге. Мы вернулись, и мне указали на женщину, которая сидела за столом недалеко от молодых и, наблюдая за верующими, что-то записывала. Хозяин предложил отвлечь ее разговором, а мы в это время через соседский огород незаметно ушли и благополучно прошли мимо милицейских постов на углах улиц. Когда эта женщина увидела, что меня нет, она тут же сообщила тем двоим в штатском, они вызвали милицию и обыскали дом, сарай и даже помещение для скота. Я же благополучно приехал домой и благодарил Бога за услышанные молитвы и благословения. Так Господь испытывал нашу веру и учил полагаться на Него, посылая чудесную охрану и помощь. Работники КГБ и милиции постоянно наблюдали за мной и на работе, и дома через соседей. О всех приходящих к нам соседи сообщали в надлежащие органы. Таким было повеление власть имущих. Ни один раз неподалеку от нашего дома останавливалась машина и, постояв минут 10, уезжала. Из нее никто не выходил и в нее никто не садился. Мы понимали, что сотрудники КГБ прослушивали таким образом, о чем говорят в нашем доме. Однажды я автобусом поехал в Харьков на братское общение. В Знаменке в автобус вошел представительный мужчина с чемоданчиком. Я вдруг понял, что это мой сопровождающий. Доехали до Днепропетровска, и шофер объявил, что автобус поломался и дальше не поедет. Я быстро вышел и пошел на железнодорожный вокзал. Узнав, что через несколько минут отправляется поезд на Харьков, я купил билет и побежал на перрон. Мужчина с чемоданчиком кинулся за мной. Я остановился и спросил его: «А вы почему меня преследуете?» Он стал как вкопанный и от неожиданности не мог ничего сказать. Я сел в поезд и больше не видел его. Подобные преследования были не редкостью. В начале 1973 года я решил оставить работу в психбольнице и все время и силы отдать духовной работе на побелевших нивах. Постоянное наблюдение властей и соседей, клевета и поношение от христиан из регистрированной общины, вызовы на административную комиссию и в милицию по вопросу трудоустройства – все это нужно было переживать и побеждать верой в Господа. На поездки по городам и селам, на решение всевозможных вопросов тоже уходило много духовных и телесных сил. Лина была мне хорошей помощницей во всех обстоятельствах – воспитание детей, домашняя работа и работа на производстве, обслуживание моей старенькой мамы и прием гостей – все это лежало на ней. Она делала все с терпением, любовью и приветливой улыбкой. Ее молитвенную поддержку я ощущал всегда, а минуты опасности особенно. Однажды мы с Михаилом Ивановичем Хоревым должны были ехать из Кишинева в Одессу на членское собрание. Ночью мне в сновидении было предупреждение о смертельной опасности пути. Утром я рассказал об этом друзьям, мы помолились, попросили Господа избавить нас от опасности и, предавшись в руку Божью, отправились в путь. Билеты на автобус мы не смогли купить, потому что был праздничный день, 8 марта, и желающих ехать было очень много. Михаил Иванович нашел частную машину, уже немолодые супруги ехали в Одессу и согласились взять нас за небольшую плату. По дороге случилось то, о чем меня предупреждал Бог во сне. Навстречу нам шла грузовая машина, и вдруг из-за нее вылетела «Жигули». Машина мчалась прямо на нас. Я только сказал «Господи» и закрыл глаза, приготовившись к смерти. Ангел Божий умудрил нашего шофера выехать на встречную полосу, и когда «Жигули» промчалась мимо, он метра за 2-3 от грузовика вывернул вправо. Машина от резкого поворота встала на два колеса и только чудом мы не перевернулись. Шофер затормозил и упал на руль с возгласом: «О, Господи!» Придя в себя от волнения, мы с Михаилом Ивановичем поблагодарили Бога за избавление от смерти, испытывая искреннее желание служить Ему до последнего дыхания. Хочу заметить, что среди верующих бытует неправильное понятие о сновидениях. Многие считают, что им нельзя верить. Да, здесь очень легко можно впасть в заблуждение. Пророк Иеремия говорил о пророках, которые пророчествовали ложь, основываясь на снах. Бог порицает их служение. Однако в книге Иова сказано, что Бог говорит с людьми во сне, в ночном видении. Поэтому необходимо иметь мудрость и различать, какой сон от Бога, а какой просто от переутомления или же от дьявола. Некоторые ссылаются на то, что в Новом Завете о снах ничего не сказано. Не совсем так. В Деяниях апостолов приводится пророчество об исполнении Духом Святым и, как следствие, его вразумление сновидениями. Иосиф, Анания, Петр, Павел, Корнилий и другие получали наставления от Бога во сне. Особенно часто Бог может говорить через сон, когда нет возможности читать Слово Его в тюрьмах, больницах и других условиях. Мне в лагерях снились даже вещи сны, то есть во сне я видел то, что впоследствии происходило наяву. Открывая во сне то или другое, Бог облегчал мои переживания, утешал и вразумлял меня. Однажды я заехал домой. Во время завтрака приехал участковый милиционер и увез меня в отделение, где целый день начальник милиции и работник КГБ уговаривали меня устроиться на работу и зарегистрировать общину. Поздно вечером меня отвезли к председателю горосполкома, который потребовал подписку об устройстве на работу и отпустил домой. Домашние уже думали, что меня посадили в тюрьму. Мы снова радовались возможности быть вместе и благодарили за это Бога. Пришлось мне устроиться на стройку, но долго работать не смог. Нива Божья нуждалась в тружениках, и, несмотря на угрозы работников КГБ, я снова ушел на труд. Арест и новый срок. Не так уж долго наслаждался я общением с братством, церковью и семьей. 19 декабря 1977 года меня снова арестовали. Тюрьма дохнула своим зловонием. Ее запах был противен не только для тела, но и для души. И все же, переступив порог камеры, я поблагодарил Господа за Его благую волю и выразил искреннее желание исполнять ее до конца. 1 января 1978 года рано утром мне захотелось открыть форточку, но в камере нашлись возражающие, и я не открыл. А в это время наша молодежь недалеко от тюрьмы пела для меня христианские песни. Многие заключенные с наслаждением слушали, удивляясь, откуда такие красивые мелодии. Днем, во время прогулки, конвоир сказал мне, что утром молодежь пела очень красивые божественные песни. «Это, наверное, ваши были?» – спросил он. Я радостно кивнул, и у нас завязалась хорошая беседа о Боге. 9 февраля 1978 года меня осудили как тунеядца. Ни жены, ни детей, ни друзей в зале суда не было. Чтобы создать видимость открытого суда, помещение заполнили пенсионерами. Я отказался отвечать суду, пока не приведут жену. Судья и прокурор решили все же судить меня и вынесли приговор 1 год лишения свободы исправительно-трудовой колонии строгого режима. На суде, как свидетель, присутствовал наш сосед, и я попросил его передать семье, что меня уже осудили. А перед посадкой в Воронок я увидел проходящего мимо регента нашей церкви. Я крикнул ему, что меня осудили на 1 год, и попросил сообщить об этом Лине. В Воронке Бог посетил мое сердце особой радостью, и я вдохновенно пел. «И когда с судебным приговором, дорогой, лишаешься среды, я с тобой встречаю черный ворон и колючие проволоки ряды». Это стихотворение, посвященное гонимой церкви Иисуса Христа, очень близко и дорого всем страдальцам. Голос в буре. Там, где неверие вьюги рвутся к святыне стремительно, церковь под ветром упругим голосу внемли Спасителя. Бедная, бросаемая бурей, штормы испытавшая борьбы. Ты в ссылках и в суровых бурях побеждаешь силою любви. Осознав ответственность невесты, ты, дерзая, радуешь мой дух, потому я нераздельно вместе от Голгофы в путь с тобой иду. И когда судебным приговором, дорогой, лишаешься среды, я с тобой встречаю черный ворон и колючей проволоки ряды. И хоть нет меня в тюремных списках, ни теперь, ни в прошлые века, я к тебе в скорбях настолько близко, как волне прибрежной берега. Как и ты, иду в каменоломни, проникаю на лесоповал. Радуюсь, что дух в скорбях не сломлен, и в делах доказаны слова. Ты на нарах, я у изголовья, на твой облик пристально смотрю, и всю ночь, прикованный любовью, так встречаю раннюю зарю. А когда желанная свобода распахнет тюремные врата, первым я приветствую у входа твою верность в трудные года. Ты забыть желаешь зоны, вышки, ну а если снова нары, строй, я уверен, что тогда услышу: «Господи, я и на смерть с тобой». Твоя твердость стала всем знакома, только сердце все равно скорбит, ведь услышишь именем закона и уйдешь еще не раз в Сибирь. Дорогая, потерпи немного, не предайся в горести слезам. Я уже иду, я у порога, чтобы взять тебя на небеса. В тюрьме я написал кассационную жалобу в областной суд. Приговор нарсуда Кировского района от 9.02.78 года считаю незаконным по следующим мотивам. Первое. В судебное заседание были собраны по усмотрению суда определенные люди, в основном пенсионеры-атеисты. Умышленно недопущены жена, дети, знакомые. С этой целью свидетели Баркар и Рыкову не были разосланы повестки. Сотрудники милиции привезли их в суд, который в ожидании их делал перерывы. По этой причине я отказался давать показания суду. Кроме того, оба свидетеля не беседовали со мной в отношении работы и здоровья, о чем они говорили в суде. А письменно они написали противоположное, как нужно для моего обвинения. Второе. Я подлежу указу об амнистии от 04.11.78 года как участник в боевых действиях по защите Родины с 05.03.42 года по 11.11.44 года. Поэтому обвинение в тунеядстве не обосновано, и дело должно быть прекращено на основании пункта 7. Третье. Совершенно не были затронуты мотивы моего увольнения с государственной работы, а эти мотивы следующие. Как служитель культа я взят общиной христиан-баптистов на материальное обеспечение, о чем имеется протокол в деле, и как гражданин имею право исповедовать христианство на основании статьи 52 Конституции СССР, которая гласит: «За гражданами СССР признается свобода совести, то есть право исповедовать любую религию, отправлять религиозные культы или не исповедовать никакой религии, вести атеистическую пропаганду. Возбуждение вражды и ненависти в связи с религиозными верованиями запрещается. Церковь СССР отделена от государства и школы от церкви. Решением областного суда приговор был утвержден, и жалоба моя осталась неудовлетворенной. С радостным и бодрым духом перешел я уже в знакомые места, колонию номер 6 в Кировограде. Хорошо, что Лене не нужно будет далеко ехать на свидание. Родная церковь тоже рядом. Я знал, что друзья молятся обо мне, и это вселяло радость. А веселое сердце благотворное, как врачество. Притчи 17:22. Поэтому я не болел. А сколько страданий от унылого духа. Я встречал на своем пути очень много таких людей, особенно в лагерях. После 10-дневного карантина меня отправили к начальнику колонии для распределения на работу. Начальник был новый, незнакомый мне, полковник Ганзур, молдаванин. Познакомившись с моим делом, он грозно посмотрел на меня и громко сказал: «Я из тебя эту дурь выколочу». «Вы думаете, что все верующие глупые?» – спокойно спросил я. Он подумал немного, тихо сказал: «Вы обиделись? Простите меня, простите». Меня направили в строительную бригаду разнорабочим. Работа была по силам, но грязная. Затем перевели плотником на строительство жилого помещения для заключенных. Здесь условия были легче, да и работа чище. Мой напарник оказался очень злым человеком и ярым противником Бога. Он много делал мне зла, оскорблял, воровал заготовленные детали. Я молился и терпел. Однажды мы работали во вторую смену, и он сильно поранил руку. Открылось кровотечение. Я с любовью подошел к нему, остановил кровь, сделал перевязку своим бинтом и таким образом собрал ему на голову горящие уголи. После этого его отношение ко мне изменилось, и я испытывал радость от того, что исполнил Слово Божье. «Не будь побежден злом, но побеждай зло добром». Римлянам 12:21. Через короткое время произошел еще один случай, который живо напомнил мне, что Господь со мной и оберегает от злых людей. Работали мы во вторую смену. Когда объявили ужин, я оказался последним в строю. Неожиданно подбежал ко мне заключенный, схватил за руку и потащил за собой, умоляя помочь человеку. Забежали в помещение, а на перекладине висит в петле молодой человек. Заключенный попросил поддержать повешенного, а сам железкой перерезал веревку и убежал. Я помолился и начал делать искусственное дыхание. Мужчина ожил. Тут пришла медсестра и надзиратели, и я, стараясь остаться незамеченным, ушел на ужин. Но только пришел с ужина, меня сразу же вызвали к оперуполномоченному, чтобы я рассказал о случившемся. Особенно их интересовало, кто подвел меня к повешенному. Я сказал, что фамилии не знаю, потому что тот человек из другого цеха, а в лицо тоже не запомнил его. Тут все похожи друг на друга. Больше меня не вызывали по этому поводу, а повешенного отправили из санчасти в другую колонию. После этого подошли ко мне два заключенных и строго спросили: «Зачем ты оживил повешенного?» Я сказал, что верю в Бога и считаю своим долгом помогать оказавшимся в беде. Тогда они пояснили, что лишь по этой причине меня в этот раз не тронут, а если подобное повторится, то убьют и меня. Тот человек был бригадиром в колонии для несовершеннолетних и сильно издевался над заключенными, за это его и повесили. Я молился Богу и думал о том, что Господь на самом деле хранит меня, никто не сделал мне зла. Перевели меня уборщиком в сварочный цех. Там я за 2 часа до конца смены убирал, а остальное время выдавал электроды. Однажды сварщики пригласили меня поесть жареной картошки. Я поел, поблагодарил их, но в следующий раз, когда узнал, что они воруют картошку из склада, отказался есть. Осенью и зимой в цехе было холодно, и заключенные иногда разводили костер, чтобы погреться. Это категорически запрещалось. Однажды мы грелись у костра, и кто-то крикнул: «Хозяин идет!» Все быстро убежали, остался я один. Начальник спросил меня, кто развел костер. Конечно, я не знал этого. Он постоял, подумал и пошел дальше, хотя мог бы меня за это наказать. Моим перевоспитанием в этот раз не занимались, а вот профилактику делали часто. Особенно старался отрядный. Но Господь по верности своей укреплял меня, и я беседовал с людьми, наставлял приближенных, желая спасения каждому. У нас было Евангелие, и мы читали его украдкой и тщательно прятали. По пятницам и воскресеньям я всегда постился. Нужды церкви были близки моему сердцу, и я молился за всех, чтобы ходили в истине, укреплялись в вере и ни в чем не страшились противников. 19 декабря 1978 года в 10 утра меня вызвали за вахту. Лина, дети, регент нашей церкви встречали меня с цветами, их глаза излучали неподдельную христианскую любовь. Благодарность всемогущему Богу! Мы живы, идем узким путем, принадлежим Господу, что еще выше этого? Сколько раз наш маленький, часто убранный домик был свидетелем встреч и расставаний, а сколько их еще впереди? Отдав должное прописке и прочему документальному устройству, я решил продолжить труд в братстве. Мне пошел уже 60-й год, то есть приблизился пенсионный возраст, и я решил на государственную работу не устраиваться. Началась уже знакомая жизнь. Особое наблюдение властей за домом, вызовы, угрозы, обольщения. Я старался меньше бывать дома, всецело отдавшись служению в других церквях. Господь не оставлял без милости, заботливо хранил и учил, хотя я нередко вел себя подобно своевольному дитяти. Однажды приехал я в Брянск в воскресенье, перед вечерним собранием. Зашел в один дом. Брат с сестрой спросили, сидел ли кто на лавочке у соседей, когда я проходил. Да, сидели две женщины и мальчик лет 10, я обратил на них внимание. Хозяева сказали, что эти люди все доносят властям, и мне на богослужение лучше не ходить. Я помолился Богу, и Он дал мне мир в сердце и понимание, что нужно идти. Собрание прошло спокойно, благословленно. Ночевал я у этих же друзей, к кому и приехал. Утром брат ушел на работу, а сестра сказала, что пойдет на пруд полоскать белье. Дом она пообещала закрыть на замок. Я помолился и сел читать Библию. Через время в комнату вбежал соседский мальчик, которого считали предателем, и, увидев меня, испуганно выскочил и побежал вдоль улицы. Я решил, что он побежал в милицию. Вместо того, чтобы помолиться и спросить у Господа, что мне делать, я взял сумку, спросил у детей, играющих во дворе, где тропинка через поле, и перешел в другой дом. Часа через три пришла сестра из дома, который я ушел, и сказала, что мы с мальчиком друг друга испугались. Оказывается, этот мальчик всегда следит, когда взрослый уходит из дома, и если дверь не закрыта, забегает и ворует деньги. В этот раз он заскочил с тем же намерением, но, увидев меня, испугался и убежал. Сестра же забыла закрыть дверь на замок, хотя и обещала. Мне было стыдно перед Богом, что дал место человеческому страху и принялся сам спасать себя, не попросив его об этом. А вот Давид не так вел себя. Он говорил Богу: «Когда я в страхе, на тебя я уповаю». Псалом 55:4. Посетила я однажды двух сестер в Макеевке. Они жили в одном доме, было им уже за 30. Когда я пришел, сестры сидели за столом и о чем-то беседовали. Я поинтересовался, о чем они говорили. Сестры переглянулись, немного помолчали, а потом поделились своими переживаниями. Трудности их жизни усугублялись тем, что не было моральной поддержки со стороны церкви. У нас совершаются молитвы за узников и их семьи, за больных, солдат, детей, молодежь, служителей, говорили сестры. И это очень хорошо. У нас проходят молодежные и подростковые общения, родительские собрания, а про одиноких сестер вспоминают лишь тогда, когда нужно что-то сделать. Как будто у нас и души нет, и переживаний никаких. Ни один служитель не спросит, как и чем мы живем. Я выслушал сестер с участием. Действительно, как мало мы заботимся о них, кто ради Господа остался одиноким в этой жизни. Я обещал впредь проявлять заботу о таких сестрах и всегда молиться о них. Через время Господь послал этим сестрам мужей, они обрели семью. А я еще и сегодня молюсь о тех, кто по доброй воле отказался от семьи и посвятил себя на служение Богу, а также о тех, кто не по своей воле остался один. Силен Бог сохранить таких смиренных и верных христианок, поставивших волю Божью превыше всего, сожалению, сегодня много тех, кто уступит своей плоти и искалечит свою жизнь, связав себя с неверующим человеком. Помилуй их, Боже. Четвертый арест и суд. Участковый милиционер выследил, когда я приехал домой. Пришел и увел меня в отделение. Оформив санкцию на арест, меня закрыли в хорошо знакомой тюрьме. Это было 29 июня 1979 года. Я просил Господа, чтобы Он укрепил меня и услышал молитвы родных и церкви. Следствие прошло быстро, и 31 июля 1979 года состоялся суд. Заключенные утверждали, что суд оправдает меня, потому что через 3 недели мне исполнится 60 лет, однако я чувствовала, что получу срок. Хотя в приговоре написали, что суд был открытый, его сделали закрытым. Меня ввели в здание суда с черного хода, в небольшую комнату, где кроме состава суда и 2 свидетелей, соседей, никого не было. Я спросил судью: «Суд открытый?» Получив утвердительный ответ, я потребовал привести жену и детей. Судья дал милиционеру указание вести жену, если она есть. Через несколько минут она вошла с сумкой продуктов и вещей. На мой вопрос, знала ли она о суде, Лина сказала: «Только вчера была здесь, и мне сказали, что еще не скоро будет суд. А сегодня увидела, что сосед дома, и Бог сказал мне, что нужно идти. Вот я и пришла». Когда суд уходил на совещание, я попросил разрешения поесть, потому что в тюрьме обед уже прошел. Судья не разрешил. Однако милиционер проявил человеколюбие и разрешил, даже сказал, чтобы я взял что-нибудь с собой. Суд вынес приговор: 2 года лишения свободы в лагерях строгого режима. Мы попрощались с Линой, предали друг друга в который раз в руку Божью и расстались. Офицер, сопровождавший меня, сказал мне в воронке: «Я вижу, как несправедливо вас осудили. Не унывайте, Бог вам поможет». Да, я ожидал помощи Божьей, надеялся на нее, и только поэтому у меня хватало силы прощать недругов, молиться за обижающих и благодушествовать в стесненных обстоятельствах. Заключенные в камере были крайне возмущены несправедливым приговором. Угостив их продуктами из дома, я сказал, что и этот суд произошел по воле Бога. Он знает, как вести меня. Когда меня перевели в рабочую камеру, я написал кассационную жалобу, на которую получил стандартный ответ: «Осужден правильно, приговор остается в силе». После напряженного духовного труда тюрьма была своеобразным отдыхом, режим отсутствия острых переживаний за служение. Остался один труд – благовествовать и молиться за оставшихся на свободе служителей, за семью и христиан, а также за правителей. После утверждения приговора меня снова перевели через забор в колонию 6. Всех заключенных, что были со мной, приняли, а меня вернули. Недовольный начальник, возвращая меня, сказал: «Тебя и лагерь уже не принимает. Ганзур категорически отказался». Меня завели в пустую камеру, я склонил колени и у ног любимого Господа получил несказанный мир и радость. Затем, глядя в тюремное окошко, я запел: «О нет, никто во всей вселенной свободы верных не лишит. Пусть плоть боится цепи тленной, и пусть тюрьма ее страшит, но мысли тьмой порабощенной сам Бог любви свободу дал, и цепи ей освобожденной да ныне мир не отковал. О нет, никто во всей вселенной не похитит богатств у нас. Пусть на алтарь борьбы священной от нас возьмут в жестокий час. И серебро, и что имеем, мы совесть чистой сохраним, мы тайной счастья овладеем и ею мир обогатим». Осмысливая все происходящее, я понял, что меня не оставят в Кировограде. Господь сказал мне, что в этой зоне я уже свидетельствовал, теперь Он пошлет меня в другую колонию. Я вспомнил, как во время следствия работники КГБ просили меня уехать из Кировограда и жить спокойно. А я говорил им, что куда бы я ни уехал, они пошлют вслед за мной характеристику, и меня и там будут преследовать, штрафовать, угрожать и судить. Еще я сказал следователю: «Вы хоть и распространяете о нас слухи, что мы американские шпионы, но сами хорошо знаете, что это неправда. Вы знаете, что мы простые верующие, никому не желающие зла». Ночью меня вызвали на этап и воронком повезли в Знаменку. Оттуда столыпинским вагоном переправили в Белую Церковь, в колонию номер 45. Был воскресный день. После унизительного обыска и тяжких оскорблений меня поместили в жилой барак хозобслуги. Я помолился и крепко уснул. После обеда я вышел во двор и от всей души поблагодарил Бога за солнечный свет и свежий воздух, который можно вдыхать сколько хочешь. Началось знакомство с заключенными. Откуда привезли, за что посадили, какая статья, есть ли семья. После первого знакомства на беседу приходили в основном пожилые. Зная, что за забором живут мои друзья в Господе, которые молятся за меня и мою семью, я воспрянул духом, желая и на этом месте прославлять моего дивного Отца. Начальство, знакомясь с моим делом, сказало, что посадили меня по какой-то злобе, потому что статья не подходит по возрасту. На производство меня не посылали, а предложили чистить картошку в столовой и убирать, если хочу. Я согласился. На следующий день, когда мы чистили картошку, зашел вольный и поздоровался со мной, назвав меня по имени. Я удивленно поздоровался с ним и узнал, что его родной брат – служитель. Я знал, что заключенные донесут начальству и этому человеку не сдобровать за общение со мной. И ему на самом деле угрожали, но с работы не уволили. После этого мы редко встречались и здоровались лишь кивком головы. Начальник отряда один раз побеседовал со мной, что-то записал в карточку и больше не тревожил. Размышляя о жизни заключенных, измученных духом, душой и телом, я пришел к убеждению, что атеизм – это тяжелая хроническая болезнь души. Человек без Бога – раб греха. И как раб он делает преступления, достойные наказания. Никакой режим не способен излечить этот ужасный порок. Только Христос освобождает от власти греха и дает жизнь с избытком. Многим известны бывшие преступники, которые стали добрыми, хорошими людьми, уверовав в Бога. И все же правители, вместо того, чтобы поощрять верующих и разрешать проповедь Евангелия, стараются искоренить веру, навлекая тем самым на себя гнев Божий. Некоторые заключенные искренне не понимали, почему Бог допускает мне страдания такие же, как и им, преступникам. Я обычно отвечал, что это ради них отчасти. Бог хочет, чтобы все люди спаслись, и для этого даже в такие места посылает своих рабов, чтобы они засвидетельствовали об истине. Заключенные сами говорили, что со мной можно по душам поговорить, и я напоминал им это, говоря, что всегда стараюсь дать им добрый совет, помолиться за них во спасение. Они умилялись сердцем и удивленно переспрашивали: «Неужели на самом деле ты ради нас страдаешь?» Беседуя с людьми и размышляя, я благодарил Бога, который избавил меня от безбожия и подарил жизнь с избытком, жизнь вечную. Атеизм же вынуждает людей жить во зле, мучить себя и других, а в будущем их ожидает ад и озеро огненное. Правдиво выразился Достоевский: «Гибель народу без слова Божьего, ибо жаждет душа его слова». Каждый день я питал свою душу теми запасами, которые собирал на свободе, заучивая стихи из Библии. Особенно ночью, когда все затихало, можно было спокойно повторять живительные слова нашего Господа. Несмотря на запрет, друзья все же передали мне Евангелие. Со слезами радости я читал его тайно и прятал, умоляя Бога сохранить, чтобы не отняли. Письма и поздравительные открытки сообщали мне о жизни братства, и я радовался, что великий Бог не оставляет народ свой. Радовался мой дух, что ни обольщение со стороны всех ЭБ, ни угрозы атеистов не действовали на верных христиан, а Бог действовал в их сердцах и вел узким путем по следам Христа. Глубокой осенью меня перевели в санчасть с санитаром. Работы там было много, и я старался быть добрым самарянином для несчастных больных. Ежедневно утром и вечером я должен был убирать палаты, 3 раза кормить больных, помогать в амбулаторном приеме, помогать зубному врачу, а также приводить с производства травмированных, искусственно кормить заключенных в ШИЗО. Кроме того, мы через ночь дежурили, принимали больных с производства и 2-3 раза открывали надзирателям помещение санчасти для проверки, не готовится ли что-либо для побега. Мой напарник, санитар средних лет, осужденный за кражу, вначале хорошо относился ко мне и выполнял свои обязанности, а потом стал отлынивать, и мне приходилось работать за него, особенно ночью. После моего разговора с ним он обещал исправиться, но слова не сдержал, и я решил уйти из санчасти. Через час я пошел к начальнику санчасти и попросил освободить меня от работы санитара. Не спросив у меня причину, он вызвал моего напарника и, по-видимому, строго предупредил его. Тот попросил у меня прощения и пообещал работать как положено. В это время наша дочь Надя выходила замуж за проповедника Костю Сысоева. Я духом присутствовал на бракосочетании, глубоко смиряясь пред Господом. Просил у него благословения на новую семью. Брачные фотографии, что прислали дети, смотрели многие заключенные. Один раз встретил меня оперуполномоченный и сказал: «Мы рассматривали ваши фотографии свадебные. У вас что, на самом деле не бывает на столах даже вина?» «Нет». «Счастливые». «Ну да, вам же запрещено», — добавил он. Я пояснил ему, что дело не в запрете. «В зоне тоже запрещено, но каждый день несколько заключенных попадает в изолятор за пьянку». Начальник согласился, что это так. Я сказал, что счастье наше в том, что у нас нет желания пить спиртного, от которого бывает много горя. И если бы даже поставили на стол разные вина, никто из христиан к ним не притронулся бы. Вот в этом и заключается истинная свобода, которую дает Иисус Христос. Мы делаем то, что хотим, и это не грех, потому что хотим угодного Богу, чистого, святого. Бог освободил нас от греха, в том числе и от вина и водки, и вложил в нас прекрасное желание прославлять своего Господа. «Не понимаю», – пожал плечами оперуполномоченный. «Если поверите Господу, поймете», — сказал я, — «Он и ваше сердце освободит от зла и греха». На первое личное свидание в Белую церковь приехала Лина, Павлик и Надя. Удалось также увидеть и зятя Костю. Некогда апостол Павел, увидев братьев, ободрился и возблагодарил Бога. Такое же состояние было и у меня, когда я увидел родных. Наша радость тоже выразилась в благодарственных молитвах, пении и словословии. 3 суток пролетели мгновением, и свидание омрачилось расставанием. Но печаль наша была отрадная, мы верили в вечную встречу. Слыша молитвы многих святых, Бог давал мне силы переносить все скорби и страдания без ропота, даже с радостью и благодарностью. Благодарю давшего мне силу Христа Иисуса Господа нашего. 1 Тимофея 1:12. После 3-дневного фавора Господь снова повел меня служить арестантскому народу. 3 месяца до освобождения вызвали меня в кладовую для получения бандероли. Надзиратель спросил, кто у меня из родственников в Англии. Я ответил, что родных по плоти нет, а верующих много. Перечитав адрес, он удивился и спросил: «Как они узнали о тебе?» Я коротко пояснил о наших взаимоотношениях, о родстве в Иисусе Христе и Божьей любви, наполняющей наши сердца. Заключенный кладовщик, выслушав меня, сказал надзирателю: «Видишь, как у них? Лично не знают, а помогают. А у нас совсем не так. Меня только посадили, жена тут же вышла за другого. Да и у тебя, небось, так же». В бандероле были шоколадные конфеты и записка на английском языке. Кладовщик прочитал ее мне: «Дорогой брат Иван, мы узнали, что вы находитесь в узах за Слово Божье. Мы молимся о вас и посылаем маленький подарочек». Получив конфеты, я угостил кладовщика и надзирателя. Надзиратель отказался, ему не положено по инструкции. А заключенные, узнав про бандероль, в очередной раз должны были убедиться, что среди верующих царит удивительная любовь, основанная на вере в Бога. Приближался день моего освобождения. Я передал работу другому санитару, раздал вещи нуждающимся, многим пожелал от Господа благословения и спасения. Последняя беседа с работниками санчасти прошла в добром расположении духа. Один с сожалением и состраданием пожелал мне больше никогда не попадаться в тюрьму, а лучше жить на нелегальном положении. Я понял, что он хорошо знал, как преследуют верующих на свободе. Утром 29 июня 1981 года не было обычного объявления по радио об освобождении. Пришел надзиратель и тихо спросил меня: «Вы готовы к освобождению?» «Всегда готов», — радостно кивнул я. Взяв сумочку с письмами, я пришел на вахту. Дежурный офицер спросил, на чем я буду ехать домой. «На автобусе, идущем прямо в Кировоград», — сказал я. В ответ он отчеканил голосом, не терпящим возражения: «Билет будет куплен только на поезд, через Знаменку, и я должен дождаться начальника отряда, который посадит меня на поезд». Обыскивая меня перед выходом, капитан хотел отобрать письма, но я возразил, они ведь проверены лагерной цензурой. После некоторых разговоров письма отдали. За воротами меня неизменно ждала Лина. «До свидания, лагерь! Здравствуй, желанная свобода!» В административном здании я получил паспорт, справку об освобождении, 249 рублей. Начальник сказал, чтобы я ждал начальника отряда. Подождав минуту три, я помолился и спросил офицера: «Я вольный человек или все еще заключенный?» «Конечно, вольный», — с некоторым недоумением ответил он. Тогда я сказал, что отрядного ждать не буду, и ушел. Офицер пожал плечами и ничего не сказал. Кроме Лины, навстречу приехали сын, дочь и некоторые друзья. Мы пошли к брату и сестру, что жили недалеко от лагеря, и провели радостное общение, свидетельствуя друг другу о милостях великого Бога и прославляя Его за неизреченную любовь. Не прошло и часу, как хозяйка сказала нам, что приходил участковый милиционер и хотел войти в дом, заявив, что здесь есть посторонние люди. Она сказала, что посторонних нет, и в дом не пустила. К вечеру мы хотели идти на вокзал, но сын наших друзей, хозяев, сказал, что Бог помог ему приобрести машину, и он хочет сделать обкатку до Кировограда. Мы поблагодарили за такую жертву и с радостью воспользовались его радушием. Окольными путями брат объехал посты ГАИ и благополучно привез нас домой. Зная, что за домом следят, мы попросили водителя близко не подъезжать и вышли на соседние улицы. Он уехал, а мы пришли в свой домик и склонились на колени. Еще не помолились, как пришел участковый и велел мне утром прийти в отделение. На другой день он настоятельно спрашивал, какими путями я выехал из Белой Церкви. Я понял, что они намерены и дальше держать меня у себя на виду. Вечером в нашем доме собрались друзья, чтобы вместе поблагодарить Бога за пройденный путь. После молитвы запели псалом: «Отраду небесную для сердец нам послал Отец». Заканчивая пение, мы увидели множество милицейских фуражек. Непрошенные гости ринулись в наш дом. Они грубо прервали наше мирное общение. Заместитель начальника милиции приказал разойтись, иначе всех увезут в отделение. Мы помолились, договорились встретиться в посадке и разошлись. Этими действиями власти хотели навести страх на соседей и отвратить на их от Бога. А нашу семью Бог укрепил. Мы помолились и спокойно отдыхали в ту ночь. Утром дети ушли на работу, а я пошел в милицию. Надо было прописываться. Пришлось выслушать грозные предупреждения, оскорбления, запугивание судом и тюрьмой. Они смотрели на меня с гневом и запрещали религиозную деятельность, стараясь как можно чувствительнее унизить и оскорбить. Я стоял и молился о них, понимая, что они рабы греха и не знают, что делают. Когда начальник замолчал, я попросил выслушать меня. Тихо, с любовью, я сказал ему, чтобы не тратил нервы зря и берег свое здоровье, а меня, если можно, прописал к семье. Если же это нельзя, то я буду жить и без прописки. Он уже более спокойно сказал, что не прописать он не имеет права, но если я буду продолжать религиозную деятельность, то будут судить уже по 209 статье, а там срок побольше, до 5 лет, да еще и ссылка. Как не хотели правители искоренить веру в Бога, церковь все же росла и укреплялась. В воскресенье утром мы собрались в посадке 2 км от города и целый день провели в назидательном, радостном общении. Были гости из других городов, сестры из совета родственников-узников. На удивление власти не приехали, Бог не допустил их, слыша молитвы детей своих. Я рассказала братьям и сестрам, как Бог хранил меня, беседовал со мной, утешал, защищал от дьявольских сил. Испытывая глубокое блаженство, мы вместе прославляли Бога. Вечером мы разъехались по домам, окрыленные, ободренные самим Богом, искренне желая и дальше идти узким путем. Атеисты продолжали преследовать верующих, а уполномоченный по делам религии вместе с братьями из регистрированного собрания старались обольщать нас. Так уполномоченный Крепок вызвал меня однажды и стал расхваливать законодательство о культах. Я перебил его и спросил: «Вы хотите, чтобы в Кировограде было больше верующих?» Подумав, он сказал: «Мы хотим, чтобы не было ни одного верующего». «Вот поэтому для вас законодательство хорошее, а для нас очень плохое, потому что мы хотим, чтобы христиан было много. Законодательство запрещает говорить людям о спасении и даже запрещает делать добрые дела». Тогда он, стукнув кулаком по столу, закричал: «Будем судить!» и выгнал меня из кабинета. Служители из официальной церкви прислали нам письмо, в котором просили встретиться для беседы о единстве. Мы отказали им. Тогда секретарь горисполкома вызвал и предлагал греховную регистрацию. Мы отказались. Сотрудник КГБ Фисуненко тоже вызывал нас на беседу. Он сказал, что по учению Маркса и Энгельса церковь оживает от гонений, и наблюдения кировоградских властей подтвердили это. «Вы укрепляйтесь в гонениях», — сказал Фисуненко. «Весь мир называет вас мучениками за веру, а мы терпим позор. Боязливые уходят от вас в регистрацию, а ваши ряды только очищаются от этого». И вот они решили оставить нас в покое и посмотреть, что будет. Сказав это, он спросил мое мнение. Я сказал, что они умом понимают, что лучше не гнать, но в сердце у них дьявольский дух, и они просто не могут не притеснять нас. А главное, Христос сказал: «Если меня гнали, будут гнать и вас». Фисуненко заверил меня, что гонений больше не будет, однако через несколько месяцев меня снова арестовали. Христиан не только штрафовали и сажали в тюрьмы, не только увольняли с работы и исключали из учебных заведений. Их еще помещали в психиатрические больницы, где проводили принудительное лечение. Все это возможно было перенести лишь силой возлюбившего нас Иисуса Христа. В нашу областную психбольницу поместили учительницу из района, уверовавшую. Мы с Линой пошли посетить ее, но свидания нам не дали. Мы пошли к главврачу, он позвонил лечащему и велел дать свидание. Однако лечащий врач начал кричать на нас, всячески оскорблять, и выставил нас за дверь ни с чем. Главврач заверил нас, что здорового человека не могут держать в психбольнице. Я попросил его узнать у лечащего врача, в чем выражается сумасшествие нашей сестры. Лечащий долго что-то объяснял главврачу, и он сказал потом нам: «Она молится Богу, поет божественные песни». Я сказал ему, что все верующие это делают, значит, мы все сумасшедшие. Затем я сказал главврачу, что мы будем писать ходатайство в Киев и Москву, если учительницу не выпишут. Он еще раз позвонил лечащему врачу и пообещал, что на следующий день выпишут, если за ней приедет неверующий муж. Обещание свое главврач исполнил. И брат из Луганской области, Хайло Владимир, несколько лет томился в психбольнице закрытого типа. Его насильно лечили, как сумасшедшего. Лишь благодаря усиленным молитвам народа Божьего он на самом деле не стал сумасшедшим. Однажды Лина напомнила мне просьбу парализованного брата. Он хотел, чтобы я посетил его. За ним ухаживала неверующая дочь, и когда я пришел, ее не было дома. Мы провели в сердечном радостном общении около 3 часов. Затем помолились, и я собрался уходить. Брат сказал, что проводит меня до калитки. Он встал и тихонько прошел со мной до ворот. Дома я рассказала Лине, как брат провожал меня, и она крайне удивилась, ведь он лежачий больной. А позже выяснилось, что у брата была такая вера: когда я освобожусь, мы вместе помолимся, и он получит исцеление. По его вере Господь оказал ему великую милость. После этого покаялись две его дочери. Слава Богу, на земле умножилась. Пятый арест. Начало 80-х годов отличалось репрессиями и бесчеловечным преследованием христиан. 17 февраля 1982 года в Полтаве арестовали нашего сына Павла. Сфабриковав дело, 6 мая его осудили на 3 года. Немного побыв дома, я снова ушел на нелегальное положение, потому что открыто совершать служение по церквям было просто невозможно. Я снова посещал церкви по селам и городам, бывал в семьях узников, на братских совещаниях, встречался с сестрами из совета родственников и узников, участвовал на молодежных общениях. Укрываясь от преследований, я побывал во многих и многих домах моих братьев и сестер. Сколько встретил я жертвенности и любви! Христиане принимали тружеников в свои дома, кормили, создавали им уют, поддерживали материально и тем служили самому Господу. Как приятно было в таких домах отдохнуть, побыть наедине с Господом. Благодаря усердным молитвам многих христиан в нашем братстве работало издательство «Христианин». Их укрывали в своих домах простые и жертвенные христиане. Бог слышал молитвы церкви и оберегал тружеников, защищал, давал силы и мудрости. Только Ему, Спасителю и Защитнику нашему, вечная слава и честь. 14 мая 1982 года я приехал в Кривой Рог на встречу с Линой. Дух подсказывал мне, что за нами наблюдают из соседнего дома и подслушивают. Мы были у друзей в коммунальной квартире. Через 2 часа после того, как Лина вышла из квартиры, пришел участковый милиционер с гражданином в штатском. Они обошли все комнаты, заглянули в туалет, кладовки и шкафы, и, не обнаружив меня, ушли. Я помолился и решил тоже уйти в сопровождении сестры. Мы недалеко отошли от дома. К нам неожиданно подъехала легковая машина с 2 мужчинами в штатском, а с другой стороны – милицейская машина. Меня посадили в милицейскую и привезли в отделение. Дежурный капитан, заполняя бумагу на арест и узнав, что я верующий, спросил: «Что ж так мало вы скрывались на свободе?» Это случилось в пятницу. Я был в посте. Вечером меня привезли воронком в КПЗ и посадили в многолюдную камеру. После знакомства сокамерники предложили мне хлеб, соль и воду. Я с благодарностью им и Богу съел предложенное, помолился и на цементном полу проспал в плаще до 6 утра. После подъема и туалета выдали пайку хлеба и баланду. Съел без аппетита, но с благодарностью Богу. Часа через 2 меня вывели из камеры, и офицер сказал: «Сейчас вас повезут в лес на прогулку, а потом снова привезут сюда». Я понял, что он хотел напугать меня, но жизнь моя находится в руках Господа, а Ему дана всякая власть на небе и на земле. Вера в это наполняла сердце миром и покоем. 2 милиционера обыскали меня, взяли мои вещи и деньги, посадили в милицейскую машину и привезли не в лес, а в Кировоград, в тюрьму. В тюрьму меня не приняли, и тогда привезли в отделение милиции и поместили в бокс, где я просидел около 2 часов. Потом меня перевели в КПЗ и завели в камеру, где уже был 1 человек. Я помолился, лег на нары и заснул. Через некоторое время дежурный разбудил меня и передал мне хлеб, масло и сахар. Я с удивлением спросил: «От кого это?» «Мир не без добрых людей», — весело сказал дежурный и захлопнул кормушку. Я склонился на колени и со слезами поблагодарил Бога за пищу и за жертвенность тех, кто передал. Позднее я узнал, что друзья из Кривого Рога приехали к Лине и сообщили о моем аресте, а она незамедлительно разыскала меня и передала необходимое. Действительно, у любви свои законы. Как любил выражаться наш дорогой брат и служитель Божий Николай Петрович Храпов. Отрадно сознавать, что жена, дети и друзья помнят тебя, молятся о тебе. Их любовь и участие зажигает сердце еще сильнее и крепче любить Господа, ревностно служить Ему, не отступать от заповедей Его. Я поделился с продуктами со своим сокамерником, помолился и лег отдыхать. В воскресенье целый день вспоминал слова Писания и размышлял о них, молился за всех гонимых и узников, за церковь, детей, молодежь, а также за гонителей. На душе было мирно, хотя я хорошо сознавал, что атеисты постараются исполнить обещание и по 209 статье дать мне самый большой срок. Однако Бог был со мной, и ни дьявол, ни бесы, ни люди не могли сделать мне зла без Божьего позволения. Я заботился лишь о том, чтобы остаться верным, не устрашиться и не обольститься. Вспоминая родных и близких, которые со слезами молились за меня и переживали, я думал над словами: «Блаженны плачущие, ибо они утешатся». Как, когда и чем утешатся они? Господом и только им. В понедельник к обеду меня вызвали к уже знакомому следователю. Он очень вежливо объявил мне, что будет вести следствие. После короткого допроса мне возвратили часть моих вещей, взяли отпечатки пальцев и воронком перевезли в тюрьму. Знакомое, еще не забытое, мрачное и зловонное жилище. После бани и карантина меня поместили в небольшую камеру, где уже был один заключенный. После короткого знакомства он показал мне свой приговор. Его осудили на 12 лет. Он стал рассказывать, что его осудили несправедливо, а потом попросил совета, что ему делать. Духом я почувствовал, что это наседка. По внешнему виду, дорогим сигаретам и вопросам, которые он задавал, я убедился, что мои подозрения верны. Через несколько дней моего сокамерника увели, а троих привели. В камере стало слишком душно. Заключенные варили чефир, сжигая тряпки и бумагу. Лина прислала мне деньги, и я мог отовариться в ларьке на 10 рублей в месяц. Голодным, можно сказать, не был. Следователь вызывал несколько раз, но я сказал, что ни на какие вопросы о церковной жизни отвечать не буду. В моем деле было много обвинений по поводу документов, эссе и бюллетней Совета родственников узников. Особенно отмечалось, что я вовлекаю в веру детей, молодежь и солдат и нарушаю законодательство о религиозных культах. Через 5 месяцев следствие закончилось. Мне вручили обвинительное заключение на 10 листах, и дело передали в суд. Суд назначили на 10 ноября 1982 года. Перед судом я получил от Лины письмо, которое прибавило мне духовных сил. Оно сохранилось, и мне хочется привести его хотя бы с сокращением. Только будь тверд и очень мужествен. Возлюбленный Господом, горячо любимый мною, детьми и друзьями, дорогой Ванечка, да благословит тебя Господь в эти трудные минуты, да услышит тебя Господь в день печали, да защитит тебя имя Бога Иаковлева, да пошлет тебе помощь из святилища, из Сиона, да подкрепит тебя. Хочу, мой любимый, напомнить тебе, что с тобой Господь, с тобой я, дети, друзья, с тобой справедливость и правда. Не смущайся, только веруй и будь тверд и очень мужествен. Борьба нелегкая, но свет всегда побеждает тьму. Хотя ты будешь выглядеть перед сильными мира Давидом-пастушком, не смущайся. Скажи своему сердцу, если оно станет подводить тебя. Не дрожи от страха, Господь со мной, как сильный ротоборец. Помни, что ты несешь на себе поношение нашего Господа. В твоем лице он оклеветан, поруган, брошен в тюрьму. Прошу тебя, Ванечка, не посрами его святого имени. Покажи на деле, что ты его служитель. Хочу видеть тебя со знаменем любви в руках, твердым, непоколебимым. Дома все нормально. Павлик бодр, благодарит Господа за милости и любовь. Пока тебя не судили, покой. Мы молимся тебе. Мы с тобой. От многих-многих друзей сердечный привет. Я согласна принять все, что он допустит. Любящая тебя, Лина. 28 октября 1982 года. 10 ноября 1982 года меня привезли в здание Кировского нарсуда. Увидев жену, дочерей и друзей, я возблагодарил Бога и ободрился. Однако суд в этот день не состоялся. Судья объявил, что суд отменяется из-за отсутствия свидетелей Матвея и Семена Волошенко. Это мой свояк с сыном из регистрированной общины. Я понял, что это не настоящая причина откладывания суда. Когда меня привезли в тюрьму, я узнал, что умер Брежнев. Суд состоялся 23 ноября в том же зале. Я попросил Евангелия для защиты, потому что меня обвиняли как верующего, живущего по Евангелию. Защитница поддержала мою просьбу, а прокурор и судья отклонили. Из свидетелей особенно отличился Квартальный. Заикаясь, он прочитал клеветническую бумагу, обзывая меня Иудой и другими непристойными словами в угоду прокурору и судье. Через несколько месяцев после суда он умер от рака. Некоторые соседи говорили Лине, что Бог наказал его за ужасную клевету во время моего суда. Мой свояк, вызванный в качестве свидетеля, начал говорить: «Это очень хороший человек. Не понимаю, за что вы его судите?» Судья перебил его и больше не дал ему слова. А у Семена Волошенко судья спросил: «Правда, что вы регистрированный и вас никто не судит?» «Нет, не судят», — ответил он. «А кто правильнее живет, они или вы?» «Они», — тут же ответил Семен. «А почему же вы не живете так, как они?» «Потому что вы сажаете в тюрьму, а я ее боюсь». Мне понравился ответ Семена. Он сказал правду. Прокурор много клеветал на меня. Защитница хорошо защищала по закону. Она доказывала, что я не подлежу осуждению по 209 статье, а только по 138 за нарушение законодательства о культах. Перед моим последним словом судья предупредил: «От вашего последнего слова зависит срок наказания». Я знал это. Если бы я склонился на их сторону, меня вообще освободили бы. Но это было бы изменой Богу, который подарил мне спасение и вечную жизнь. «Хочу быть верным Христу», — сказал я. «Знаю, что вы осудите меня на 5 лет лагерей, добавите 5 лет ссылки с конфискацией имущества, завезете куда-то в Сибирь, где я могу умереть, а потом посмертно реабилитируете. Однако для меня мир с Богом дороже всего». Свою речь я закончил словами: «Есть радость в том, чтобы люди ненавидели, добро считали злом и мимо шли, и слез твоих не видели, назвав тебя врагом. Есть радость в том, чтоб вечно быть изгнанником, и как волна морей, как туча в небе, одиноким странником и не иметь друзей». Судья зачитал приговор: 5 лет лагерей, 5 лет ссылки и конфискация имущества. Бог наполнил мое сердце совершенной радостью. Когда меня, окруженного милицией, словно ужасного преступника, выводили из зала суда, Верочка бросила мне на голову букет цветов и крикнула: «Папа, это тебе за верность Господу!» Цветы схватил милиционер. Из тюрьмы я написал кассационную жалобу в областной суд. Объяснение – протест. Ознакомившись с записью хода судебного разбирательства от 8 декабря 1982 года, протестую против того, что сделано очень много записей в обвинении и нет никаких фактов в оправдании. Некоторые факты извращены. Первое. Я просил у суда разрешение получить для защиты Евангелия московского издания, а не требовал религиозную литературу, как записано. Второе. Записано, что в 1954 году я стал служителем церкви, а я стал лишь членом церкви. Третье. Записано, что в 1961 году нас исключили из регистрационной общины, а фактически мы были исключены по указанию уполномоченного из Совета по делам религии за то, что выступали против его грубого вмешательства во внутренние дела церкви, снял регента, запрещал некоторым братьям проповедовать, крестить молодежь, детям присутствовать на собрании. Примерно через 1,5-2 года все эти действия были осуждены и грубое вмешательство прекращено. Четвертое. Не записано, что большинство бюллетеней Совета родственников узников были изданы, когда я находился в лагерях, и к изданию я их не имею никакого отношения. Пятое. Почти ничего не записано, что я около 3 лет с 5 марта 42 по 11 ноября 44 участвовал в Отечественной войне и спас жизнь сотням раненых, за что был награжден орденом Красной Звезды. Я был осужден 11 ноября 1944 года, а не в 1943 году, как записано. Шестое. Я не требовал верующего эксперта, а просил, чтобы экспертом вместе с неверующим был и верующий для объективного заключения о литературе. Седьмое. Записано, что я учил верующих солдат отказываться от присяги, а я говорил, что это личное убеждение каждого на основании Евангелия, где сказано «не клянись». Восьмое. Записано, что мой зять Сысоев был судим за отказ от службы в армии, а на самом деле он отслужил и был осужден на 1 год за неявку в горвоенкомат по вопросу переподготовки, хотя это нарушение наказывается лишь в административном порядке, как сказал в суде представитель из горвоенкомата. Девятое. Записано, что взрывчатые электродетонаторы изъяты в моем доме, и уже после дописано, что домовладение Лиходеева. Десятое. Защитное слово адвоката Лободзинской записано очень коротко. Отсутствуют мотивы, по которым я не подлежу обвинению по статье 209, часть 1. Одиннадцатое. Не записано, что мы имеем право воспитывать детей в религиозном духе на основании указа Президиума Верховного Совета от 1962 года. Подробно же записаны слова общественного обвинителя, который без всяких доказательств заявил, что я запрещал детям носить галстук. Прошу областной суд учесть эти замечания при разборе кассационной жалобы и дописать в судебное разбирательство необходимые данные. И. Я. Антонов, 9 декабря 1982 года. Областной суд, состоявшийся 24 декабря 1982 года, утвердил приговор Народного суда. Уже из лагеря города Кизыла 4 августа 1983 года я написала жалобу в Верховный суд Украинской ССР, более подробную, и тоже получил ответ, что осужден правильно. В 1991 году, 25 сентября, когда я отбыл 5 лет лагерей и 1,5 года ссылки, Президиум Кировоградского областного суда написал следующее постановление. Приговор Кировского районного народного суда города Кировограда от 23 ноября 1982 года и определение судебной коллегии по уголовным делам Кировоградского областного суда от 24 декабря 1982 года в отношении Антонова Ивана Яковлевича отменить и дело производства прекратить за отсутствием в его действиях состава преступлений. Признать, что Антонов Иван Яковлевич необоснованно осужден и подлежит реабилитации согласно закону УССР от 17 апреля 1991 года. Недели через 2 после суда меня вызвали на этап. Был поздний вечер. После тщательного обыска погрузили воронок. Машина полностью закрыта, лишь вверху 2 маленьких отверстия для воздуха. Ничего не видно, но по движению машины понятно, что везут знаменку. Мысленно прощаюсь с городом, с семьей, друзьями и с гонителями. Вспоминаю слова любимого гимна «Ты знаешь путь, хоть я его не знаю». Пусть неизвестно мне, куда иду я, но я спокоен, путь мой знаешь ты. В Столыпинском вагоне, как всегда, душно, много людей. 2 заключенных обыскивают всех и забирают все, что хотят. В моем мешке нашли теплое нательное белье. Зная, что я верующий, спросили, можно ли взять. Я сказала, что меня, очевидно, повезут в Сибирь, и белье мне будет очень нужно. Если бы я ехал домой, то все отдал бы. Мужчины оставили мне белье, но перед Днепропетровском снова пришли и, извинившись, забрали. В Днепропетровской тюрьме я попал в камеру, где было человек 60. Накурено, воздух тяжелый, хотя стекла в окнах все выбиты. На дворе холодно. стоит декабрь. Мне досталось место на нижних нарах, недалеко от окна. Спим, не раздеваясь, и в обуви. Ночью воры проверяют все мешки и лично обыскивают, заглядывают в рот, нет ли золотых зубов или коронок, чтобы снять. Узнав, что я верующий, меня не обыскивают и мешок не развязывают. На следующий день они позвали меня в свой угол и спросили, правда ли, что у меня в Аганзаке забрали теплое белье. Я подтвердил это. Тогда они предложили мне взять новое белье из отобранных ими вещей. Я отказался и пояснил, что не желаю быть соучастником грабительства. Они смутились и, отпустив глаза, попросили, «Ну, ты на нас не обижайся». Через несколько дней тюремной машины нас перевезли в поселок Мирный, в колонию строгого режима. 10 дней мы жили в карантинном бараке и через забор знакомились с заключенными. Я тоже подошел однажды и спросил, есть ли верующие в зоне. Мне тут же сказали, что есть Толя Рубленко. Как я обрадовался! Я сердечно благодарил Бога за этого брата, хотя еще ни разу в жизни его не видел. Встретившись, мы прямо на улице по-братски поприветствовались. К сожалению, я попал не в тот отряд, где был Анатолий, а отряды отгорожены один от другого железной решеткой, чтобы заключенные не общались. Меня определили в отряд, где начальником был парторг колонии. После получения постели и места в жилой секции, меня сразу же вызвали к отрядному. С гневом посмотрев на меня, он в присутствии оперуполномоченного сказал, «Запомни, никакого Бога нет, я здесь Бог». Он смотрел мне в глаза, ожидая ответа. Я спокойно сказал, что он действительно похож на земного Бога. Может посадить в ШИЗО, лишить ларька, предоставить на УДО и так далее. Но если завтра постигнет болезнь, он может умереть. Какой же тогда он Бог? Бог живет вечно, он и другим дает вечную жизнь. В конце концов отрядный стукнул по столу кулаком и отрезал. О Боге никому ни слова, иначе ШИЗО и будем судить. На работу меня определили в механический цех на одиночный пресс. Работа не тяжелая, 3 смены. Я благодарил Бога, что окружает меня своей милостью и сглаживает горечи своим присутствием. С братом Анатолием мы встречались каждый день, беседовали, молились. Но недолго длилось наше общение. Дней через 10 после того, как я устроился, один заключенный сообщил мне. «Отрядный не нарадуется, что тебя отправляют на дальний этап». Я сразу же сказал об этом Анатолию. Мы помолились и предали друг друга в невидимые руки любящего отца. Анатолий подарил мне старенький бушлат, очень нужный в этапе, а через несколько лет я подарил его тувинцам в ПКТ, чем доставил им неописуемую радость. Утром после развода меня оставили на этап. Сдав постель, я пошел к начальнику режима за разрешением отовариться в ларьке на 10 рублей. Начальник объявил, что отправляют меня на Курилы, и мне тут же вспомнились слова псалмопевца. «Взойду ли на небо, ты там, сойду ли в преисподнюю, и там ты, возьму ли крылья зари и переселюсь на край моря, и там рука твоя поведет меня и удержит меня десница твоя». Псалом 138:8-10. Начальнику я сказала, что мне не страшно и на край света ехать, потому что Бог обещал хранить меня везде. Он удивленно воскликнул. «Что вы за народ? Вас ничем не испугаешь!» Подписав заявление на получение продуктов, он заметил. «Не думайте, что это Бог заставил меня подписать, просто я добрый человек!» И вот я снова в пути. Воронок, Столыпинский вагон, Харьковская пересылка, затем Свердловская пересылка. На дворе зима, а в камере стекла выбиты. Людей много, более 100 человек. Места на полу нет, только под нарами. Старший камеры Толик, человек с недобрым духом, позвал меня к себе и, узнав, что я верующий, дал команду, чтобы мне дали место на нижних нарах у двери. Я стал отказываться, но другие заключенные уговорили меня не сопротивляться. Сразу же начались беседы, которые доставляли мне много радости. Недели через 2 нас, около 300 человек, поместили в этапную камеру. Дым, смрад, крик, драки, слезы – это было подобие ада не только для тела, но и для души. Я с трудом пробрался к двери и молил Бога, чтобы не потерять сознание. И вдруг открылась дверь, и объявили выходить на обыск. Свежий воздух ободрил меня, и я поблагодарил Бога за услышанную молитву. Странствование по Сибири в Столыпинском вагоне ничем особенным не скрасилось. Я молился, вспоминал места Священного Писания, размышлял и мысленно пел «По тундре, по суровой Сибири, за правду Божью наших братьев везут». В этапе до самого Кизыла Толик из скрытой тюрьмы всегда давал мне место на средней полке, самое удобное место. Я много беседовал с людьми и о Боге, и на медицинские темы. Как-то конвоир, проходя мимо, услышал, что я говорю о Боге, и удивленно остановился. Озираясь, чтобы не заметил командир, он сказал, что тоже верит в Бога, который во сне однажды открыл ему очень важный вопрос. После этой беседы он старался сделать для нашего купе что-нибудь доброе. Приносил воду, открывал окно для проветривания, объяснял, куда нас везут. Валчинские мне надели наручники, словно страшному преступнику, и перегрузили в другой вагон, на Абакан. В Абакане пересадили в Воронок и 30 километров везли до Минусинска на пересылку. Воронок был так набит, что я не доставал ногами до пола, висел, зажатый между людьми. Толик и тут крикнул: «Дед, ты еще живой?» и скомандовал, чтобы меня перебросили ему на колени. Там, конечно, было намного лучше. Через день нас таким же образом привезли в Абакан и самолетом в наручниках переправили в Кызыл, столицу Тувы. В конце 1982 года нас привезли в колонию. В изоляторе было очень холодно, стояли морозы, а окна были забиты жестью вместо стекол. После карантина меня определили в барак неработающих, так как мне уже исполнилось 63 года. Когда мы получали постельные принадлежности в бане, тувинец спросил меня: «Ты такой же верующий, как Кабыш?» «Да», — ответил я. Тогда он принес мне новое белье, и я понял, что Николай Ильич оставил здесь хороший след. Мне было приятно, и я поблагодарил Бога за верность этого служителя. В жилом бараке ко мне сразу же подошел старый тувинец, шаман, и, ударяя себя в грудь, стал часто повторять: «Я сатана! Я сатана!» Я сказал ему, что он человек, а сатана живет в его сердце. После этих слов он упал на постель, заболел и через короткое время умер. Мне нашлось место на верхних нарах. Я поблагодарил Господа за то, что могу отдыхать свободно, выходить на свежий воздух, петь, молиться, беседовать с людьми. Завхоз, пожилой тувинец, вызвал меня к себе в коптерку, задал для знакомства несколько вопросов, что-то записал в карточку, а потом спросил: «Правда, что у вас на Украине хорошее сало?» «Да, хорошее», — улыбнулся я. «Передай жене, чтобы на свидание привезла побольше сала», — оживленно сказал завхоз. «Я постараюсь занести его в зону, и мы будем есть». Я написала Лине об этом, и она привезла сало, которое неизвестным образом было занесено в зону, и мы с завхозом долго его ели. Преодолев огромное расстояние, Лина приехала ко мне на свидание. Остановилась она в семье пожилых христиан. По сей день я благодарю Бога за эту семью, которая не стыдилась узников. Переживая поношения и угрозы, они принимали моих родных, а раньше родных Николая Ильича. Да воздаст им Господь и в этой жизни, и в вечности. Вместо положенных 3 суток свидания нам дали только 1 сутки. 24 часа пролетели очень быстро, и я возвратился в зону, печальный и огорченный тем, что нас умышленно лишили 2 суток свидания. Но после молитвы Господь утешил меня словами: «Покажи на мне знамение во благо, да видят ненавидящие меня и устыдятся, потому что Ты, Господи, помог мне и утешил меня». Псалом 85:17. Месяца через 2 меня вызвали к начальнику и предложили работать кочегаром в бане. Я попросил сутки на размышление и молитву, и на следующий день дал согласие. В колонии половина работоспособных заключенных были без работы, и я понял, что меня начальство решило загрузить, чтобы я уставал и был у них на виду. А для меня это было большим моральным облегчением, хотя физически уставал. Я мог больше послужить людям, заработать пусть даже мизерные деньги и получить дополнительных 2-4 рубля на отоваривание в ларьке. Работать нужно было через сутки. Ночью, во время дежурства, я мог спокойно молиться, а днем беседовать с получающими и сдающими белье. Правда, ночью часто приходили надзиратели с проверкой, но с этим я уже как-то смирялся за годы неволи. Недалеко от бани располагалась столовая, и хлеборез предложил мне рано утром помогать ему разгружать хлеб. Я согласился и за это получал полбуханки. Теперь я мог уже помогать бедным. Так прошло более года. А потом случилось, что я передавал хлеб нуждающимся, а соповец, дружинник из заключенных, увидел и донес начальству. Меня тут же отстранили от разгрузки хлеба. В этом лагере начальство не раз угрожало лишить меня жизни за то, что молюсь Богу и говорю о нем людям. Начальник колонии всегда называл меня врагом народа и государства. А замполит говорил: «Если бы мне дали право, я собственноручно расстрелял бы тебя». Начальник режима майор Гоголь, бывший участковый милиционер на Украине, злобно сверкая глазами, кричал: «Мы тебя пальцем не тронем, а уничтожим технически». В ответ на угрозы я молился Богу и был глубоко убежден, что ничего не произойдет со мной без воли моего Господа. Угрозы их не были страшны для меня, потому что душа находила убежище в имени Господа. Заключенные относились ко мне в основном хорошо, даже тувинцы. Самым трудным и мучительным были утренние и вечерние проверки. Около часа мы стояли на улице зимой на морозе 50-60 градусов, а весной и летом на ветру, несущем пыль и песок. Ветры были настолько сильными, что на дорогах иногда заносило песком машины. Духовная литература и рукописи о Боге в Кизыле тоже были строго запрещены. Мне передали Библию и Евангелие, но сохранять их было весьма трудно. Библию прятали тувинцы, а Евангелие было при мне. Долгое время Бог сохранял эту книгу. В одну ночь перед ноябрьскими праздниками оперуполномоченный 6 раз делал обыск, но Бог скрыл от его глаз Евангелие, за что я был весьма благодарен. Однажды я не успел спрятать Евангелие в бане и вместе с ним вышел на проверку. После проверки нас неожиданно завели в столовую на обыск. Вместе с приближенным тувинцем я усиленно молился, чтобы Евангелие сохранилось. Подошел на обыск к нерусскому солдату. Обнаружив Евангелие, он спросил у меня: «Что это?» Я пояснил, что верю в Бога, и это мое Евангелие, Божья книга. Я попросил солдата не забирать Писание. Он подумал и, увидев, что на него никто из офицеров не смотрит, отдал мне книгу. Как я был благодарен Богу! Мы с тувинцем просто ликовали, что Бог слышит нас. Большой радостью были письма, хотя их и не все отдавали, но было достаточно, чтобы ободрить и утешить душу страдающих.